Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Главная военная прокуратура России направила в суд 5 уголовных дел, возбужденных в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище. В Москве задержано около 20 активистов НБП. В московском метро прошла акция памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года. Главная военная прокуратура России направила в суд 5 из 6 уголовных дел, возбужденных в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Савченко.
Сейчас о неуставных проявлениях. Только одно дело у нас в производстве. Это в отношении сержанта Севякова, который избил Сычева.
Сказал главный военный прокурор на заседании Комитета по судебно-правовым вопросам Совета Федерации. Между тем, состояние Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось. В Москве задержано около 20 активистов НБП, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. Сегодня утром в центре столицы около 10 лимоновцев ворвались в здание военкомата и забаррикадировались в одном из кабинетов. Еще 10 человек устроили митинг на улице. Как подчеркнул в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин, национал-большевики выступают за отмену всеобщей воинской повинности. В московском метро прошла акция памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. Утром родственники погибших возложили цветы к мемориальной доске на Автозаводской, и машинисты поездов метро дали гудок. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан осудил беспорядки в Ливане и Сирии, последовавшие за публикацией рядом европейских изданий карикатурного пророка Мухаммеда. И Аннан подчеркнул, что понимает чувства мусульман, но нельзя оправдать насилие, тем более что по отношению к тем, кто не несет ответственности за появление карикатур. В Бейруте в воскресенье манифестанты подожгли посольство Дании. В связи с беспорядками подал в отставку министр внутренних дел Ливана Хасан Сабех. Министр информации Гази Ариди заявил:
«Мы все проиграли в результате того, что произошло. Многие из тех, кто думает, что защищает ислам, в действительности оскорбили своими действиями ислам и ливанский народ. Методы, использованные ими, это не те методы, которые применимы для защиты ислама»,
сказал ливанский министр. В субботу демонстрации прошли в столице Сирии Дамаске, где были разгромлены посольства Дании и Норвегии. Волнения и манифестации, вызванные скандалом, произошли сегодня в Афганистане. Там в столкновениях с полицией погибли 4 человека. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновления программы по обогащению урана. Об этом сообщило иранское агентство ИСНА. Ранее парламент страны обсудил решение МАГАТЭ передать вопрос об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. В Египте родственники людей, пропавших при крушении парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. Родственники жертв кораблекрушения и те, кто уцелел, обвиняют компанию в использовании судна, не отвечающего требованиям безопасности. Паром, на борту которого находились более 1400 человек, затонул 3 февраля. Примерно 420 человек спаслись. Найдены тела 190 утонувших. Остальные считаются пропавшими без вести.
Радио «Свобода». Новости.
Избирком Нижегородской области отказался зарегистрировать списки кандидатов еще от 4 партий, претендовавших на участие в выборах депутатов областного законодательного собрания 12 марта. Отказ получили региональные отделения Демократической партии, партии социальной справедливости, социалистической единой партии и партии «Патриот России». С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Олег Родин.
В регистрации всех 4 партий было отказано в связи с недостаточным количеством достоверных подписей. В частности, из 30,5 тысяч подписей партии «Патриоты России» были признаны действительными только 26,5 тысяч, что недостаточно для регистрации партийного списка. Отмечено также, что в ходе проверки избирательная комиссия выявила подписи, выполненные за избирателя другим лицом. Аграрная партия России и партия «Родина» тоже получили отказ в регистрации. Таким образом, в настоящее время для участия в выборах в областное законодательное собрание облсбирком зарегистрировал списки 6 партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Союз правосудия», сил «Российская партия жизни» и «Российская партия пенсионеров». Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
Замоскворецкий суд Москвы обязал Федеральную службу исполнения наказания разъяснить причины отправки Платона Лебедева отбывать наказание в колонию в Ямало-Ненецкий автономный округ. Адвокаты главы Минотепа утверждают, что по закону осужденный должен отбывать наказание там, где проживал или был осужден, либо в близлежащем регионе. В польском городе Мысленице полиция изъяла из художественной галереи работы, которые, по мнению некоторых посетителей, оскорбляли религиозные чувства христиан, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
Трое жителей города Мысленице обратились в полицию с заявлением, что представленные на выставке работы, а это фотографии граффити со всей Европы, оскорбляют их религиозные чувства. На одной из фотографий показана стена дома в Барселоне с граффити, рисунком Божьей Матери с рожками, а на другой, сделанной в Вене, Иисус Христос с мобильным телефоном, сумкой с покупками и надписью «Потребление – это опиум для масс». Полиция немедленно конфисковала фотографии как вещественное доказательство, что вызвало возмущение их автора, Богуславы Бекер. По ее словам, к обыкновенным фотографиям полицейские отнеслись как к молотку, которым убили человека. Правозащитники говорят, что хотя в данном случае полиция не нарушила закон, для немедленной конфискации работ с выставки не было оснований. Примечательно, что неудачным шагом вмешательства полиции назвали и представители католической церкви. Теперь вопрос о том, предъявлять Богославе Бекер обвинение в оскорблении религиозных чувств или нет, рассмотрит прокуратура в Мысленицах. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Израильские военные подвергли артиллерийскому обстрелу районы в секторе Газа, откуда ночью по Израилю были выпущены ракеты. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Главная военная прокуратура России направила в суд уголовные дела об избиениях солдат в Челябинском танковом училище. В Москве задержано около 20 активистов НБП, проводивших акцию протеста.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. В эфире Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Сегодня в Москве прошла конференция, посвященная и российско-белорусским отношениям, и ситуации в Республике Беларусь накануне президентских выборов в этой стране. Участвовала в этой конференции весьма представительная делегация белорусской оппозиции. Я представлю сразу же гостей здесь в студии. Это руководитель избирательного штаба единого кандидата от оппозиционных сил на пост президента страны, лидер партии коммунистов Беларуси Сергей Калякин. Здравствуйте. Лидер Белорусского народного фронта Винцук Вечерка. Здравствуйте. Я должен сказать, что и господин Калякин, и господин Вечерка участвовали в недавней поездке господина Милинкевича в Брюссель, так что вот это может дает возможность сравнить ситуацию. И руководитель белорусского московского общества белорусской культуры Андрей Михагон, здрасте, который был одним из организаторов этой конференции. И через недолгое, я думаю, уже время нам присоединится сам господин Милинкевич, который находится в пути на Радио Свобода по московским улицам, по московским пробкам, если точнее так сказать. Но начнем диалог мы с нашими гостями как раз вот с такого вопроса. Вероятно, уровень контактов в Европе, уровень контактов в Брюсселе, он гораздо выше, чем уровень контактов в Москве, да, господин Вечерко?
Ну, конечно, после визитов Александра Милинкевича у президента Еврокомиссии Барозу или Хавьера Соланы, или президента Польши Квасневского, или канцлера Германии Ангелы Меркель, о таком уровне разговоров здесь, в Москве, пока что говорить не приходится. Здесь задача, если можно так сказать, и проще, и сложнее. Проще, потому что нас объединяет очень многое, прежде всего, недавнее прошлое и кое-какие черты настоящего. Ну, а сложнее, потому что существует множество мифов о том, что касается современной ситуации в Беларуси, здесь, в головах московских политиков и чиновников. Слава богу, что не всех.
Вот, господин Калякин, тут очень простой вопрос. Одним из этих мифов является то, что любой оппозиционный кандидат в Беларуси — это, во-первых, антирусский кандидат, это прозападный кандидат, и, конечно, скажем так, он буржуазный кандидат. А вот штаб господина Меленкевича возглавили вы, руководитель коммунистической партии. Да? Как это вообще все сочетается? Вот как вы можете находиться в едином неком таком потоке вот с господином Вечеркой, который выставляет собой политическую формацию совсем другого свойства?
Для этого надо жить в Белоруссии, чтобы это понять. Это не понимают, кстати, не только в России, этого тоже не совсем понимают многие политики в Европе. Но благодаря нынешнему режиму, благодаря той ситуации, до которой доведены сегодня все части гражданского общества, в том числе и политические партии, стало возможным такое широкое объединение коммунистов, консерваторов, либералов, социал-демократов и беспартийных граждан вокруг идеи освобождения диктатуры, идеи свободы, идеи развития. И я лично ничего противоестественного в этом не вижу. Это не искусственное образование, абсолютно естественное. Причем оно не только нацелено на выборы предстоящие 19 марта, это более долгосрочное объединение, которое должно решить задачу демократизации страны, без которой невозможно дальнейшее развитие Беларуси.
Скажите, Кадыр Махагон, какие-то проблемы вообще существовали с организацией этой конференции в Москве?
Нет, проблем, к счастью,
пока еще нет. Вы сказали, к сожалению. Может, если были бы проблемы, то это бы свидетельство о том, что белорусская оппозиция набирает обороты?
Нет, к сожалению, я добавил бы тогда, когда я рассказал бы про наши культурные мероприятия, которые проводит Общество белорусской культуры в Москве, потому что мы постоянно сталкиваемся с противодействием белорусского посольства в Москве.
А противодействием какого свойства?
Ну, допустим, когда мы организовываем встречу с нашими знаменитыми белорусскими историками, деятелями культуры, то раздается звонок сверху, и нам отказывают в последний момент в помещении, которое мы арендуем.
А почему тогда это так легко было собрать людей на конференцию, скажем так, прямо политического свойства?
Ну, потому что в этот раз мы решили проводить конференцию в Sheraton Palace отеле, а в это учреждение звонок из посольства Республики Беларусь, действия не воспроизводится.
Скажите, господа, вот в принципе вы ощутили в своих беседах в Москве, может быть, в этих, может быть, каких-то частных беседах других, что могут меняться настроения российской политической элиты по отношению к белорусской оппозиции? Господин Чурка.
Если и могут, то достаточно медленно. Я помню предыдущие конференции, в которых участвовал, ну, не так часто приходится это делать мне. Надо долго и старательно объяснять некоторые вещи, в частности, и самое главное то, что демократическая Беларусь, открытая Беларусь в интересе, в долговременном интересе России, что надеется на то, что господин Лукашенко, который декларирует отстаивание российских интересов, будет, в свою очередь, какой-то константой в белорусском политическом поле, это просто ошибочно. Это значит, что люди не имеют прямой информации с Беларуси, не имеют информации о настроениях и тенденциях развития белорусского общества.
Вы тоже так считаете, господин?
Я в чем-то очень близкая ситуация, вот что нужно объяснить белорусским элитам, то есть российским элитам и российскому обществу, это очень близко с той задачей, которую нужно решать и в Белоруссии. Отсутствие разносторонней информации о происходящих процессах в Беларуси сегодня затрудняет принятие правильных решений руководством России и российской элитой, потому что, к сожалению, последнее время они пользуются односторонней информацией, которая исходит только из властных структур Беларуси.
А в последнее время? Разве это не продолжается лет 10?
Я имею в виду, 10 лет — это последнее время, это не такой большой срок для отношения двух государств. Для человеческого существования, возможно, это большой период, а для государственного это небольшой. Но практически весь период нахождения у власти Александра Лукашенко, особенно с 96-го года, это действительно односторонняя информация. И мы сегодня видим, что в основе тех действий, которые и принимаемых решений сегодня в Российской Федерации, преобладают, опять же, мифы. Один из них был сказан о том, что единственным другом Лукашенко является белорусский президент нынешний, а любые силы, которые выступают оппонентами ему, являются, как вы вначале говорили, прозападными, там, западными западным проектом и все остальное. Это миф, выдумка Лукашенко и его ближайшего окружения, такой пропагандистский штамп. Сегодня демократические силы Белоруссии с точки зрения долгосрочных интересов России более выгодный партнер и более надежный партнер для России, чем нынешний режим, который ни разу не выполнил своих обещаний. Он много раз давал различного рода обещания и существовали различные проекты, в том числе в интеграционной области, но никогда не были реализованы и не будут реализованы, по глубокому моему убеждению. Вторая позиция заключается в следующем, что сегодня в России мало кто верит в победу демократических сил и считают, что исход выборов 19 марта предрешен. Это, опять же, очередной миф. Правда состоит в том, что сегодня никто не имеет победы у себя в кармане. Ни Лукашенко, за которым административные ресурсы, возможные фальсификации выборов, ни демократические силы, на стороне которых правда и желание более 2/3 граждан осуществить перемены. Поэтому все будет решаться вот в настоящий исторический период. В этом заключается правда. И в данном случае мне непонятно, что дружественная и братская нам Россия проявляет меньший интерес к тому, что происходит в Белоруссии, чем это проявляют те же самые европейские страны.
Продолжим сразу после весьма важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О волне протеста, охватившей мусульманские страны после публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда, беседуем с Алексеем Малашенко, ведущим специалистом по исламу Московского центра Карнеги. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». В нашей московской студии белорусские политики Сергей Калякин и Венцук Вечерка и руководитель белорусского общества, московского общества белорусской культуры Андрей Макогон. Вы хотели что-то добавить, Сергей
Вечерка? Да. Мне кажется, что здесь, в Москве, некоторым политикам застит глаза еще один миф. Я имею в виду миф о геополитическом самоопределении, что ли, белорусского общества. Дело в том, что сегодня очень малая часть белорусов, 4-5%, профессор Вардамацкий оценивает где-то до 6, готовы были бы согласиться с вхождением Беларуси в состав России. И, конечно же, каждый ответственный политик или даже конъюнктурный политик...
А есть такое решение, будет принято, раз белорусов спросят?
Это уже другое дело, будет ли принято такое решение, но любой политик, который пытается удержаться на гребне не фальшивой, не деланной настоящей популярности, конечно же, будет отстаивать независимость Беларуси при прочих равных условиях.
Алексей Макогон, а вообще московские белорусы, они участвуют в выборах президентских, парламентских? Какие у них возможности здесь? Имею в виду те, кто граждане Республики Беларусь.
Да, конечно. Те, кто является гражданами Республики Беларусь, они ходят на голосование в посольство Республики Беларусь на Моросейке.
И как вообще это без каких-либо проблем проходит? Есть консульский учет какой-то? Вот как это
пока здесь еще демократические процедуры сохранились.
А ваша организация, она может быть наблюдателем, может быть, на выборах? Или у вас не такие отношения?
Нет, у нас не настолько возвышенные отношения с нашим посольством.
Скажите, если говорить о том, какова оптимальная программа вот такого единого оппозиционного кандидата, то складывается такое впечатление, что и программы-то никакой быть не может, потому что вас, например, наверное, господин Вечерка, интересуют многие там какие-то ориентиры политического и культурного характера, которые, наверное, не столь сильно интересуют господина Калякина, самого господина Миленкевича, интересуют еще какие-то приоритеты, и как вы выходите из этой ситуации? Вот что с белорусским языком и культурой может остаться в программе единого кандидата, когда мы понимаем, что большинство населения, на которое он ориентируется, сегодня не является приверженцами идеи белорусского языка как единственного государственного?
Вы знаете, мы с Сергеем Калякиным рядом стояли в акциях памяти по исчезнувшим политикам, и мы вместе протестовали против силового закрытия единственного в нашей столице белорусскоязычного лицея. На самом деле, годы лукашизма очень сблизили всех нас в понимании того, что только демократическая страна и истинный парламентаризм могут обеспечить реализацию положения движений, программ каждой из наших политических сил. Поэтому то, что нас разделяет, является, в общем-то, вторичным по сравнению с тем, что нас объединяет. Немедленная и глубокая демократизация Беларуси и всех сфер общественной жизни и прозрачное решение в экономической жизни. В нашу общую платформу положены ценности, и эта платформа, кстати, находит понимание у наших людей наравне с социально-экономическими требованиями. Такие вещи, как свобода и достоинство, не менее востребованы, чем социально-экономические подвижки.
Господин Каракин, если говорить о том, до какой степени, в принципе, может выглядеть фигура господина Меленкевича после регистрации на выборах президентских фигур единого кандидата. Мы знаем, о господине Меленкевиче много говорят средства массовой информации, он много посещает стран сейчас и так далее. Но мы знаем, что есть и другие кандидаты оппозиционные, которые не участвовали в Конгрессе демократических сил, которые, тем не менее, считают необходимым отстаивать свою платформу. Что с ними делать?
Единый кандидат от демократических сил, безусловно, не синоним одного кандидата на выборах. На сегодняшний день потенциально могут стать кандидатами 4 человека, и поэтому, когда мы говорим о едином кандидате от объединенных демократических сил, мы говорим о тех силах, которые реально объединились. А это сегодня 90% всех организованных демократических сил, которые есть в Беларуси, даже может быть 95%. И в этой части, несмотря на то, что наше объединение, как бы, как я уже говорил, от консерваторов, коммунистов, либералов, социал-демократов и так далее, на самом деле в сегодняшней Белоруссии нас меньше есть противоречий, чем то, что нас объединяет. Допустим, когда вы обратились к господину Вечерко и спросили, что вот его волнуют проблемы белорусского языка, они также волнуют и меня. Проблемы белорусской культуры также волнуют и меня. Когда не дается развитие белорусской культуры и практически вытесняется белорусский язык из практической жизни. Но, безусловно, Меленкевич есть одно очень серьезное достоинство. Вот в этой такой коалиции широкой он является беспартийным и, в принципе, придерживается центристских взглядов. И, безусловно, проблема программа Меленкевича, она не будет ни крайне либеральной, она не может быть крайне там социальной, она будет тоже центристской. И у нас есть консенсус по основным положениям социально-экономического политического развития, которые изложены в платформе сторонников перемен «Беларусь. Дорога в будущее», которая была принята Конгрессом демократических сил в начале октября минувшего года.
Гаймар Кагон, вот как человек, живущий в России, есть разница между тем, как проходят выборы здесь и выборы там?
К сожалению, да. Поскольку я могу привести только два примера про Беларусь. Первый, господин Лукашенко творчески переработал процедуру досрочного голосования, которая теперь в республике идет официально 7 дней, и каждый гражданин имеет возможность принять в ней досрочное участие. И это первое. И второе, это целенаправленно на предприятие, на государственное учреждение сводится сверху план, сколько сотрудников этой организации должны принять участие в досрочном голосовании, до 70% находят цифры. Для чего это делается? Как рассказал мой хороший знакомый из одного из провинциальных городков Беларуси, который является одновременно руководителем местной районной администрации, человек, который выстраивает хорошую карьерную, чиновничью карьеру, который, собственно говоря, уверен в его честности. Но он рассказывал следующее. Андрей, он рассказывал про последние выборы, которые состоялись полтора года назад. Парламентские были выборы, одновременно референдум по возможности выдвижения, который Лукашенко на третий срок. Он рассказывал следующее. Андрей говорит, я больше не смогу участвовать в этих процедурах, поскольку я не могу идти против своей совести. На мой вопрос, а что же случилось? Он рассказывает, что в понедельник начинается досрочное голосование, которое длится 6 дней. Я, говорит, ставлю урну для голосования, печатаю свои печати. Весь день идет процедура голосования, привозят на автобусах сотрудников местных предприятий и госучреждений. А в 8 часов я закрываю избирательный участок. В 9 часов приходит майор КГБ, местный майор, который просто значит, забирает эту урну и уезжает. А утром мне ее опять привозят. Но уже при этом на урне стоит не моя печать. И так каждый вечер. Поэтому кто как проголосовал, я боюсь, что не знаю даже сам Лукашенко. Просто сверху доводится план, сколько должно быть голосов за того и того кандидата. И все.
Господин Вечер, какой смысл участвовать в выборах, которые проходят по такой программе?
Мы не столько участвуем в выборах, сколько идем к людям. мы предлагаем людям не только кандидаты в президенты, мы им предлагаем альтернативного, демократического, иного лидера, иной Беларуси. И люди изголодались по такой альтернативе. Год с небольшим назад у нас была тоже пародия на выборы. Мы тоже шли к людям, и они спрашивали нас, это были парламентские, так сказать, выборы, они спрашивали нас, ну хорошо, вот вы предлагаете на роль депутатов себя или кого-то, а кто вместо него? Тогда у нас не было ответа. Сейчас есть ответ, причем ответ, полученный при помощи демократической процедуры. В определении единого кандидата были вовлечены в сумме более чем 10 тысяч активистов по всей стране. Поэтому то, что мы делаем сейчас, мы несем позитивное послание о том, что мы едины, что есть объединенная структура, противостоящая системе власти, и есть альтернативный лидер.
Этот альтернативный лидер может, господин Калякин, по вашему мнению, удовлетворить вот все слои, хотя бы, я бы сказал, оппозиционного белорусского электората
на сегодня? Оппозиционного, безусловно, но этого недостаточно. Вообще сегодня срез общества в Беларуси, он такой четырехслойный. Есть четверть населения, которое жестко поддерживает Лукашенко, исходя из разных причин, но жестко поддерживает Лукашенко. Четверть населения жестко поддерживает совершенно другую Беларусь, демократическую Беларусь, демократический выбор. Существует также четверть населения, которое сегодня, ну, скорее бы проголосует за Лукашенко, но при определенных условиях, если мы, демократические силы, докажут, что то будущее, которое они предлагают сегодня белорусскому обществу, оно более привлекательное, и оно не опасно для будущего вот этой категории граждан, что не будет никаких конфликтов, чем их все время пугают, там никакой гражданской войны, то они скорее могут проголосовать за демократического кандидата. И есть так называемая часть людей, которые не определились, которыми мы тоже должны работать. И сегодня мы видим, что поддержка единого кандидата растет. Если три месяца назад эта поддержка была, буквально измерялась там несколькими процентами, то сегодня известность Милинкевича, она приблизилась к 80%, поддержка сегодня в целом по стране уже превышает 24%, а в крупных городах, там, где больше есть возможность получения информации, где мы больше поработали за этот период, Милинкевич уже выигрывает по рейтингу у Лукашенко в городе Минске, в крупных областных центрах Гродно и Витебске, поэтому я убежден, что тех, кто хочет перемен, Милинкевич вполне удовлетворяет, а таких людей, как я говорил, уже более двух третих в республике.
Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете задавать также вопросы нашим гостям. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Пейджеры «Москва» 961 33 33, «Санкт-Петербург» 053, «Екатеринбург» 358 8700, электронная почта mail at radio-свобода.ру. Ну, кстати говоря, есть вопрос вот какой на пейджер. В России давно произошла демократическая революция, однако «Единая Россия» сейчас принимает решения в Думе. Почему вы так уверены, что демократия в Беларуси поможет вам принимать какие-то свои собственные решения? Не будет ли у вас такая же партия, как «Единая Россия», спрашивает Кирилл.
Я думаю, что...
Ну, а что он единого кандидата воспринимает как прообраз «Единой России». Знаете, Конгресс демократических сил, единый кандидат, потом «Единая Белоруссия» и «Счастливое будущее» номер два.
Я думаю, что, мы прошли очень хорошую серию прививок из 40 уколов за 12 лет правления Лукашенко. Этого хватит надолго. Во-вторых, тот дом, который мы сейчас построили, коалиционный дом, с участием 10 основных политических объединений, созданный путем компромиссов, взаимных уступок, завязывания личных контактов, создания территориальных коалиционных структур, это, если хотите, если угодно, прообраз будущей системы парламентаризма в Новой Беларуси.
Как вы смотрите на создание Союза Беларусь-Украина-Прибалтика с безвизовым режимом? Владимир Иванович из Москвы.
Ну, я вообще смотрю, что создание безвизового режима сегодня или вообще понижение всяких визовых барьеров сегодня полезно для граждан Республики Беларусь. К сожалению, Республика Беларусь в последнее время самоизолируется от внешнего мира, что играет на руку нынешнему режиму, который утверждает, что сегодня Беларусь самая богатая в мире, самая счастливая, самая спокойная, самая-самая-самая. Но когда люди выезжают из страны, они видят, что это далеко не так. Поэтому я выступаю за создание широких зон зон безвизового режима, независимо от векторной направленности, которая может быть существовать.
Напомню, что это был Сергей Калякин, лидер партии коммунистов Беларуси, руководитель штаба единого демократического кандидата на пост президента Беларуси Александр Милинкевич. Участвует в нашей программе Минцук Вечерка, лидер Белорусского народного фронта, и Андрей Микогон, руководитель Московского общества белорусской культуры. Беседуем мы о сегодняшней встрече представителей белорусской оппозиции с представителями российских политологических, экспертных и политических кругов. Напомню вам, что мы вернемся в эфир сразу же после короткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А в программе «Время политики» 6 февраля 22 часа после выпуска новостей. Специальный репортаж Михаила Соколова о политической ситуации в Курской области. Репортажи корреспондентов Радио Свобода. Родина отстранена от участия в выборах Нижегородского законодательного собрания. Борьба на выборах Калининградской областной думы. Повтор этой программы 7 февраля в 2 часа ночи и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Главная военная прокуратура России направила в суд 5 уголовных дел в связи с жестоким избиением рядового Андрея Сычева в Челябинском танковом училище. Между тем, состояние Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось. В Москве задержано около 20 активистов НБП, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. Сегодня утром в центре столицы около 10 лимоновцев забаррикадировались в одном из кабинетов военкомата. Еще 10 человек устроили митинг на улице. В московском метро прошла акция памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. Конгресс США начал слушание по вопросу о законности правительственной программы электронной слежки на территории страны. Первым на слушаниях выступает министр юстиции Альберто Гонзалес. Соединенные Штаты, Европейский Союз и Организация Объединенных Наций осудили акты насилия в мусульманских странах, произошедшие во время протестов из-за опубликованных в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновления программы по обогащению урана. Ранее парламент страны обсудил решение МАГАТЭ передать вопрос об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. В Египте родственники людей, пропавших при крушении парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. Замоскворецкий суд Москвы обязал Федеральную службу исполнения наказаний разъяснить причины отправки Платона Лебедева отбывать наказание в колонию в Ямало-Ненецкий автономный округ. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Напомню вам участников нашей сегодняшней программы. Это Сергей Калякин, лидер партии коммунистов Беларуси, руководитель избирательного штаба кандидата на пост президента Беларуси Александра Милинкевича, Винцук Вечерка, руководитель Белорусского народного фронта, и один из руководителей Московского общества белорусской культуры Андрей Макогон. И мы сейчас продолжим, собственно, нашу дискуссия о сегодняшней встрече в Москве, которую провели представители белорусской оппозиции. Вообще, можно ли говорить, что белорусская оппозиция, господин Калякин, способна наладить некий диалог с российскими, скажем так, властными структурами?
Я думаю, да. И это будет постепенно происходить, потому как, на мой взгляд, российское руководство тоже уже устало от непредсказуемости и капризности нынешнего правящего режима Белоруссии. И оно пока не осознало, я бы сказал так, что какая замена может быть контактом и вообще какая замена может произойти в Беларуси, насколько это выгодно для России и для тем, безусловно, кто руководит Россией. И я уверен, что такой диалог не только возможен, но и он очень полезен будет для России в первую очередь. Потому как, на мой взгляд, нужно получать информацию о происходящих событиях с разных сторон. Тогда, еще раз подчеркиваю, вы можете иметь возможность принимать правильное решение.
Мы сейчас обратимся к господину Миленкевичу, единому кандидату на пост президента Беларуси от демократических сил. Господин Миленкевич, как вы считаете, ведь вот при очевидной ставке, которую сейчас в Москве, в Кремле, наверное, делают на господина Лукашенко, есть ли смысл каких-либо контактов между белорусской оппозицией и российскими властными структурами? Или это, так сказать, просто некая сверхоппозиция на будущее?
Я думаю, что действительно не измеряется жизнь только подготовкой к очередным выборам. Мы работаем на долгосрочную программу, и для нас самое главное – это работа с нашим населением, это изменение мышления людей. А в России для нас самое главное – объяснить, что белорусская демократическая оппозиция – это абсолютно не антироссийская коалиция. Это договороспособные люди, это люди, которые более предсказуемые, и мы в состоянии построить с Россией отношения более надежные, взаимовыгодные. И я думаю, что у нас больше перспектив, чем у режима, который является банкротом.
Господин Вечерко, вот господин Миленкевич сейчас говорил о том, что демократическая коалиция, она не является антироссийской. Ну, не секрет, что в российских средствах массовой информации, вообще в российском политическом мышлении, Белорусский народный фронт всегда был таким символом некого сопротивления России. Может быть, в этой ситуации ваша организация должна несколько уйти в тень, как бы исчезнуть из политического поля, чтобы не мешать вашим коллегам устанавливать какие-то новые отношения с Россией?
Ну, насчет того, чтобы уйти, не мешать, пускай лучше коллеги говорят, но мне же кажется, что...
Ну, коллеги, он никогда так не скажут.
Что партия БНФ является одной из несущих опор нашей демократической коалиции. И я бы формулировал наши, Белорусского народного фронта, специфические приоритеты в позитивных тонах. Мы за независимость нашей страны, за ее открытость, за европейский выбор, в смысле выбор европейских ценностей. И мне кажется, что это перечисление приоритетов ни в коем случае нельзя считать антироссийским, ксенофобским или возбуждающим какую-то вражду.
Господин Миленкевич, вот все ваши поездки в Москву последние, это ведь не первый приезд, они вообще дали вам какое-то представление о том, что российское политическое руководство может изменить свое нынешнее отношение к Белоруссии? Не то чтобы сделать другую ставку, но вообще занять нейтральную позицию. Или оно вообще, может быть, занимает нейтральную позицию, по вашему мнению? Как это можно все охарактеризовать?
Я думаю, что диалог быстро не произойдет, но очень важно его начать. Очень важно протянуть руку и работать на будущее. Я уверен, что в России политическая элита постепенно тоже изменит свое мнение о демократических силах. Демократические силы поддерживаются людьми более образованными, более молодыми, и за ними, несомненно, будущее. И если Россия хотела бы иметь в Белоруссии не только сегодня, а завтра и послезавтра, неизбежно нужно обязательно вступать в этот диалог. Мы, опять же, не говорим, что только за нами правда, но очень важно действительно говорить и с существующей властью, и с нами. До этого таких контактов не было. Скажем, на предыдущих президентских выборах у нас с политиками фактически не было разговора российскими. А сегодня это уже есть, и мы считаем это успехом.
А скажите, господин Миленкевич, вот вам, как человеку, не являющимся членом ни одной из белорусских политических партий, насколько легко выражать интересы столь сложной идеологической коалиции, в которой все-таки представители самых разных сил?
Знаете, действительно, коалиция удивительно широкая. Некоторые говорят, что она из-за этого рыхлая, что у нее нет перспектив, она обязательно развалится. Вот нам уже много раз это говорят, а мы никак не развалимся. Мы довольно крепко дружим друг с другом. И очень простая причина. Мы сегодня совершенно не говорим о платформах, мы не говорим об идеологиях. Мы говорим о проблемах нашей страны, а мы их видим одинаково и имеем одинаковые планы, как это нужно изменить. Я знаю, что коалиция это не создана только для того, чтобы проучаствовать в выборах, а до полной победы демократии. И мы этого добьемся.
Господин Вечерко, сегодня на вот этой конференции Борис Немцов говорил о том, что никогда не будет объединения России и Беларуси в некое единое государство или союзное государство любого типа. Вы тоже считаете, что подобного объединения не имеет перспективы?
Да, я думаю, что оно не имеет перспективы и тому, что абсолютное большинство белорусского общества, о чем я уже уже говорил, не воспринимают подобных проектов, и потому что действующий теперь проект союзного государства себя в значительной мере дискредитировал. Наши люди вообще имеют очень туманное представление о том, чем это союзное государство занимается и не является ли оно прикрытием для разного рода схем. Не могу не сказать также, что вся система договоров, которые регламентируют взаимоотношения Беларуси и России теперь, должна была бы быть прозрачной. Проблема наша в том, что мы не знаем, не имеем представления о всем корпусе этих договоров, а также о том, какие новые договоры готовятся. Конечно, это не способствует доверию общества ко всему корпусу этих текстов.
Я в данном случае имел в виду, это я уже переадресую этот вопрос господину Калякину, что действительно господин Лукашенко не хотел бы объединения с Белоруссией, с Россией, Белоруссией и Россией, да?
Сегодня Борис Немцов сказал о том, что объединение не только вот Лукашенко, там при Лукашенко в другое государство вхождение, создание союза, но вообще объединение с диктатором в принципе невозможно, потому что ни один диктатор не готов поделиться собственной властью. И вот в этом контексте я убежден, что при Лукашенко никакое создание единого государства без твердых гарантий стопроцентных, что это государство возглавит Александр Лукашенко, просто невозможно. А что говорить о будущем? Никогда нельзя говорить «нет», что никогда ничего в будущем не произойдет. Мы не знаем, что произойдет в будущем. Но для того, чтобы построить фундамент продвижения интеграционных процессов, надо начать с очень простых и понятных вещей. То есть надо сближать и экономические стандарты, и социальные стандарты, и политические стандарты. К сожалению, в нашем союзном государстве все происходит совершенно наоборот. Чем дольше идет государственное строительство или строительство так называемого союзного государства, тем мы больше и больше становимся совершенно различными государственными системами.
Господин Миленкевич, а вот если бы вы стали президентом Беларуси, какую форму объединения вы бы предложили России?
Я думаю, что нужно исходить из реалий, из настроений общества и из практики. То есть отношения должны быть предельно прагматическими. И Россия действительно для Беларуси стратегический партнер. И союзное государство, которое так бесконечно строится, можно вполне было бы сегодня реализовать с помощью просто двухсторонних договоров. И очень важно, чтобы мы шли от экономики, потому что политическая настройка без экономической базы пробуксовывает, и она вообще не срабатывает. И мы должны говорить честно о том, что товарооборот, например, между Россией и Белоруссией резко сокращается. И одна из причин то, что мы политику ведем впереди экономики.
Вот ответьте, пожалуйста, слушателю, господин Калякин. Сергей Анатольевич пишет: я собираюсь переехать жить в стабильную Беларусь, а вы меня так напугали, что там у власти варвар Лукашенко. Что посоветуете, как мне быть?
Ну, я бы сказал так, если вы решили переезжать в Беларусь, переезжайте. Там ничем не хуже и не лучше, чем в России. Вопрос только в том, найдете ли вы там место себе для того, чтобы вы могли самореализоваться. У нас есть большие проблемы, в том числе и с трудоустройством, и с обеспечением собственного существования в Беларуси. Поэтому я не буду вас отговаривать, и я не даю никаких страшилок. Но о том, что сегодня в Беларуси самое стабильное общество, и выходить туда поехать неприятно за Беларусь, но, к сожалению, это не так. У нас масса всяких проблем, и проблем с преступностью, и проблем с не очень стабильным положением экономическим и социальным наших семей. Но приезжайте к нам, если у вас есть такое желание.
Послушаем звонок. Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер, господа. Добрый вечер, дорогие мои родные братья белорусы. Нам нехорошо комментировать с какого-то сомнения, но, извините, один из гостей сказал такую вещь, которая, по-моему, просто не может быть. Значит, берут урну с печатью избиркома, отвозят, а возвращают с печатью КГБ. Ну что там, сумасшедшие КГБ?
Нет, наверное, не с печатью КГБ, имелось в виду, что с другой печатью избиркома.
Ну тоже это
так
не может.
Так вы объясните,
быть.
Господин Макогон, это так, не печать, ну, КГБ.
Я еще закончу, значит, да? Да. Можно?
Угу.
Можно?
Алло. Да. Да,
я
да.
Закончу. Значит, во-первых, сфотографируйте и подайте в суд. Вот и все. Дойдите до Гаагского трибунала, если хотите. Этого не может быть просто. Теперь второе. Вы знаете, ну, основная идея оппозиции – это убрать Лукашенко или Луку, как вы его называете, да? Но при Луке Белоруссия, по сравнению с ее соседями, которые находятся севернее, да, Прибалтика, это образец демократии. Тут не надо ничего выдумывать.
Ну, то есть вы считаете, так. Петр, балтийские страны недемократическими?
Да, я считаю, если придут... Милочку, еще я кончу, значит, если придут...
Нет, вот я думаю, что мы достаточно вас послушали, мы поняли, что Беларусь демократическая страна, балтийские страны недемократические, но мне кажется, что обсуждать в данном случае ситуацию с демократией в Беларуси и с соседними странами вряд ли стоит, а стоит объяснить, почему нельзя подать в суд на КГБ Беларуси.
Позвольте привести пример из собственной избирательной практики. Где-то за две недели до прошлых парламентских выборов я, так же, как и мои коллеги Сергей Калякин и Анатолий Лебедько, получили от людей, оставшихся анонимными, информацию точную о количестве голосов, поданных, например, за меня, за моего соперника из лукашенковского списка, воздержавшихся, такую же информацию по референдуму на одном из участков. Я эту информацию предварительно раздал журналистам, а также международным наблюдателям, и они все направились на соответствующий участок. Все цифры подтвердились. Конечно же, мы немедленно подали в прокуратуру, но все это дело обернулось возбуждением уголовного дела и допросом меня, причем непонятно в каком качестве. И видно, это уголовное дело за клевету на наше славное государство где-то до сего времени и находится в разработке.
Да, пожалуйста, Касимов.
Я бы хотел добавить еще следующее. Вы, если, наверное, люди, особенно пожилого возраста, помнят, что в Советский Союз, в Советское время Советского Союза в Уголовном кодексе была такая статья за распространение сведений, порочащих советский строй. Дело в том, что два месяца назад Беларусь, это практически эта статья восстановлена, которая теперь звучит примерно так: за распространение сведений, порочащих политику государства. Вот теперь попробуйте таких условий подать в суд на это же государство.
Господин Миленкевич, а на что вы рассчитываете в ситуации с выборами, которые, как мы видим, могут быть легко сфальсифицированы?
Мы уверены, что выборы уже не демократические, уже не равные и непрозрачные. Однако наша цель, самое главное, это не победа в устах председателя Центризбиркома. Мы знаем, какие проценты они объявят. Нам нужно победить в умах людей. Надо сказать людям, что нас большинство, что нам незачем бояться. Надо сказать людям, что мы имеем право на будущее. И если мы в умах людей победим, это и будет наша победа на этом этапе.
Если говорить о возможности такой победы в умах людей, то что она принесет? Ну, будет такая у вас моральная победа, а власть останется в руках совсем других сил и структур надолго. Господин Кайк.
Ну, во-первых, еще никто не сказал, что победа в головах людей, она обернется тем, что власть останется в руках нынешней власти, нынешнего режима. Потому что в тех же комиссиях тоже сидят люди, которые хотят перемены, которые занимаются фальсификацией выборов не по собственной доброй воле, а из-за страха, из разного страха, который сегодня культивируется в нашей стране. Поэтому изменение в сознании людей – это большая предпосылка для того, чтобы была изменена политическая ситуация и чтобы был изменен политический режим. Но даже если власти, скажем так, на данном этапе удастся неправовыми методами удержаться у власти, то это будет новый этап политического развития Беларуси. Если большинство людей осознает, что их действительно большинство тех, кто хочет перемен, и что насильственным образом эти перемены не происходят, а удерживается власть там насильственным путем.
Господин Миленкевич, если говорить о ваших вот следующих планах, вы собираетесь еще до выборов в Беларуси посещать Россию? Собираетесь здесь с кем-то встречаться?
Да, предполагается, что программа, которая идет, объединенная демократическая оппозиция, будет представлена в Москве. И для политиков, и для прессы нам очень важно, чтобы в России хорошо понимали, какую Беларусь в будущем мы видим.
А если говорить о вот примерах развития ситуации, вот что для вас является примером вот такого вот, если угодно, прихода к власти? Оранжевая революция на Украине, победа на выборах, допустим, вот так, как это было в Молдавии для оппозиции, которая просто пришла к власти таким вот мирным путем, революция роз в Грузии, или просто вот такая победа, которая была одержана господином Путиным и Единой Россией на президентских парламентских выборах. Какая модель вам интереснее?
Я думаю, что у Белоруссии будет свой путь. Полных повторений не бывает. Вообще говоря, мы совершенно против революции. И открыто об этом говорим. Мы не хотим, чтобы люди выходили на улицу для того, чтобы защитить свое конституционное право избирать власть. И если даже случится такой выход, то вина будет... причиной будем не мы, а вина будет власти. Вот. И поэтому мирное развитие событий для нас самый приемлемый путь.
Господин Вечерко, а вот белорусская молодежь, она тоже как бы приемлет исключительно мирный путь развития? У вас нет таких студенческих организаций, о которых нередко пишут в прессе, которые, в общем-то, стремятся скорее к акциям протеста, чем к парламентским форумам сопротивления?
Ну, мне кажется, что мирный путь развития, то есть не боевой, разделяют совершенно все отряды, сегменты белорусского демократического общества. И даже по теперешним социологическим данным, до 16% белорусов готовы были бы, в случае чего, защищать свой выбор, если у него их украдут, выходом на площадь. Но выход на площадь – это ведь тоже совершенно мирный и ненасильственный метод отстаивания своих политических интересов. Мы были бы заинтересованы, чтобы даже и без этого обошлось бы, чтобы вдруг люди в комиссиях начали бы честно считать голоса, а председатели комиссии ставить подписи под честными протоколами. Но, скорее всего, так не будет, мы же это понимаем.
Господин Калякин.
Я бы хотел сказать, что в радикализации определенной части населения нашего это прямая заслуга нынешнего режима, потому как у нас практически ликвидировано право людей на мирные демонстрации, на мирные митинги, вообще на мирные формы протеста. И все это приводит к тому, что определенная часть общества, особенно в молодежи всегда, появляются разного рода радикальные явления, радикальные попытки радикальным образом решить ситуацию. Поэтому постепенное сворачивание институтов гражданства, гражданского общества в последние годы, попытка вообще ликвидировать легально действующую оппозицию и ликвидировать политические партии как институт государства, оно ведет к уходу всего этого в подполье и к естественной радикализации. Поэтому нынешний режим является потенциальным фактором создания очень большой нестабильности в Республике Беларусь и радикализации политической ситуации.
Послушаем звонок еще. Александр из Москвы.
Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, сябры. У меня будет таких два вопроса, но коротких. Первый. Беларусь граничит с Литвой, с Польшей и с Украиной. И, конечно, народ, как тут прозвучала цифра, 2/3 поддержит демократические такие интенции, конечно, видит, что происходит в Прибалтике и в Польше улучшение. Но ведь они видят, что происходит и на Украине. И вот вопрос второй с этим и связан. Конечно, я так думаю, тоже в западной области Белоруссии там больше демократически настроенных людей, как и на Украине. Вопрос второй связан. Вот вы приходите к власти и тут же сразу лишаетесь энергоресурсов российских. Путин тут же сделает $230 за газ и тут же лишит рынка белорусских товаров. Сможет ли Беларусь вот в таком состоянии, в самостоятельном плавании, с огромными трудностями, с которыми вот сейчас будет сталкиваться Украина, выжить, и насколько народ будет готов к этим трудностям? Спасибо заранее за ответы. Желаю вам, в общем-то, успехов. Я не очень верю в вашу ближайшую победу, но в будущее, конечно, я верю. Помогай вам Бог.
Буквально два дня назад вице-премьер российского правительства Иванов объявил на конференции в Мюнхене по безопасности о том, что цены на энергоресурсы для Белоруссии будут подняты с 2007 года, независимо от того, какая власть будет находиться в Белоруссии. Потому что Россия, вступая в ВТО, должна будет поднять цены на энергоресурсы. Поэтому рост цен на энергоносители не будет связан в ближайшем будущем с тем, какая власть придет. Второе, я считаю, не лучше ходом последних событий со стороны российского руководства то, что используется газовое давление и газовый шантаж на ближайшее государство. Это ведет, в частности, к росту антироссийских настроений в странах и потери в перспективе влияния, скажем, России на то, что будет происходить в этих странах. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что приход нашей к власти не должно рассматриваться российским руководством как нечто чрезвычайное, единственное, что угрожает ее интересам. И я не думаю, что после этого произойдут какие-то чрезвычайные ситуации по как бы отключению Беларуси от источников энергии и так далее. Это весьма опасно для самой России. Но есть еще один аспект этого дела, что мы согласны с вами, что последние события на Украине, когда после оранжевой революции демократические силы Украины раскололись, и, в принципе, результаты оранжевой революции были не такими, как ее провозглашали, оно сегодня вредит демократии в Белоруссии. Но вместе с тем, как вы правильно отметили, наши люди, бывая и на Украине, и в Литве, и в Прибалтике, они видят, насколько демократия позволяет лучше жить людям, и насколько люди живут лучше, чем диктатура в Белоруссии.
Ну вот господин Милинкевич уже здесь, так что вы тоже можете сказать, насколько украинский пример привлекательный, непривлекательный. Вот спрашиваю как раз слушатель нас об этом.
Для тех, кто хорошо знает ситуацию на Украине, там есть много привлекательного. А в картинках, которые показываются по белорусскому пропагандистскому телевидению, там сплошная беда, нищета и разгул демократии, которая мешает жить людям. Поэтому нам приходится каждый раз противоборствовать с телевидением государственным, которое воспользуется маленькими проблемами, возникающими в той или иной стране. А на Украине, с моей точки зрения, идет демократически сложный процесс, который, я думаю, успокоится после выборов в парламент.
Алексей Милинкевич, как вы считаете, в принципе, можно ли говорить о том, что даже вот эта ваша предвыборная кампания, то есть кампания, допустим, ради кампании, а не ради победы на выборах, что она может изменить настроение в белорусском обществе? Или нельзя сказать, что это кампания ради кампании?
Я бы не сказал, что это кампания ради кампании, потому что мы не играем в политику, а мы пытаемся принести людям информацию. Мы хотим вступить с ними в диалог. Люди очень обижены тем, что они не имеют альтернативных источников информации. И поэтому мы работаем с людьми. И это нас никто не заберет. И будем работать с ними до дня выборов и на следующий день после выборов, как бы они ни кончились. Даже если выиграем, еще лучше будем работать.
А вот ваш прогноз. Вот Александр Лукашенко победит на этих президентских выборах. Ну, победит. Ну, понятно, да, с подавляющим большинством голосов. Будет ли этот его третий срок, скажем так, окончится ли этот его третий срок четвертым сроком? Прекрасно, даже сформулировал, как хорошо.
Я бы не назвал это победой по той причине, что он может назначить себя на очередной срок. Вот, потому что выборы уже не являются выборами, если нет доступа к электронным СМИ, если убиваются газеты. Какие же это выборы, если у людей нет информации? Это же не только подсчет голосов. Поэтому, честно, стать президентом он уже не сможет.
Ну, а насколько важно в белорусской политической системе, честно или нечестно? Ведь парламент у вас тоже, в общем-то, избран был нечестно, конституционный референдум проведен нечестно, символика изменена нечестно, а все это существует, функционирует, гайки крутятся, шарниры.
Вы знаете, когда все структуры власти нелегитимные, я не думаю, что это хорошо для страны. Это вообще,
нет,
говоря,
не хорошо, но это работает.
Это работает, но я не знаю, где в современном мире хорошо работает кнут. По-моему, вот свобода хорошо работает, а кнут не помогает.
Вот конкретный такой вопрос. Вы, когда были в Европе, предлагали улучшить ситуацию с выдачей виз для граждан Беларуси, упростить визовый режим для граждан Беларуси. Что сказали европейские политики?
Они очень внимательно отнеслись к этому предложению. Были даже слова о том, что, может, вообще белорусы не должны платить за визы, потому что, когда режим изолирует страну, очень важно дать людям увидеть примеры. Ну, как известно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, а белорусские граждане в ближайшее время могут быть почти лишены такой возможности.
А вот то, что белорусские граждане видят Россию, это изменяет их представление о том, как вообще мир существует в современном?
И это важно видеть. Важно видеть, как живут наши соседи, сравнивать, выбирать. Я думаю, что, кстати, когда мы будем делать свои реформы, мы учтем и достижения, и ошибки наших соседей. Это будет очень важно.
Если обратиться сейчас к вам, вот уже мы в последней минуте нашей программы приближаемся, так что тут как бы время подвести итоги, да, такие. Вот прошли президентские выборы. Следующий день. Что делает единый кандидат на пост президента Александр Милинкевич?
Я думаю, что я радуюсь победе, потому что мы все верим, что мы можем победить, потому что все показывает на то, что люди хотят в большинстве перемен. И мы верим в победу, иначе бы не начали участвовать в этой кампании.
А что делаете вы, господа, только вот очень кратко? Вы, господин Калякин, и вы, господин Вечерко, у вас по 15, по 10 секунд.
Я думаю, мы сразу начнем реализовывать ту программу, которая у нас есть, и будут приняты в том числе краткосрочные, быстрые меры в Республике Беларусь, а также будут начаты реформы в политической, экономической и социальной сфере долгосрочного характера. И всем найдется работа, в том числе и тем людям, которые сегодня работают в государственном аппарате Белоруссии. Мы не предполагаем какого-то полностью отказа и выметания метлой всех специалистов, которые работают. А я уверен, что мы приступим к созидательной работе, оставив все лучшее, что есть сегодня в Беларуси.
Вы можете только лозунг сказать, господин Вечерко. Скажете лозунг, это будет красивый конец.
В любом случае, мы будем вместе со своим народом, с его ответственной демократической частью.
О, спасибо. Напомню, что гостями нашей программы сегодня были единый демократический кандидат на пост президента Беларуси Александр Мельникевич, Сергей Калягин, лидер партии коммунистов Беларуси, руководитель предвыборного штаба господина Мельникевича, Винцук Вечерко, лидер Белорусского народного фронта, Андрей Махагон, руководитель Московского общества белорусской культуры. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. Всего вам доброго, господа.
Спасибо радиослушателям «Свободы».
Спасибо. Сегодня в 20 часов по московскому времени «Время свободы». Главная тема программы. Мусульманский мир протестует против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Ни Москва, ни Тбилиси не видит способов улучшить двусторонние отношения.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.